Так, дорогие друзья, у нас сегодня 6-я глава Бхагавад-гиты. Мы будем делать обзор, который называется «Тхьяна-йога». Тхьяна означает «медитационная йога». То есть связь с Абсолютом при помощи медитации. И тут мы сегодня будем разбираться, что же такое медитация, какие бывают виды медитации. И йога... Ее как бы главный принцип любой йоги, она имеет дело с умом человека. Потому что вся наша жизнедеятельность протекает именно на платформе ума. Поэтому ман, мен, человек. Манас – это ум, ману – это прародитель людей. Человек – это существо, которое думает. Он думает, его это воображение – очень могущественно, оно создает целые картины нашей жизни, будущего, думает что-то о прошлом, думает о настоящем. Ум думает практически обо всем, куда мы не смотрим, что бы мы не слышали, он всегда что-то отметит, он всегда что-то поймет или оценит, или переоценит, или будет спорить, или примет, или отвергнет. И ум как бы имеет такой многослойный характер на поверхности ума, мысли. Есть глубины ума. Вот медитация означает, мы должны освоить свой ум, контролировать на глубоком уровне, то есть познать всю эту глубину могущества ума. Все могущество заключено в уме человека. Об этом уже, да, об этом говорилось, и также в этой главе особенно будет говориться, что ум очень силен, и он очень упрям, не поддается контролю как таковой. То есть он сильнее, чем ураган и ветер. Ветер, ураганы, например, он во внешней стихии, это внешняя стихия, от него можно где-то укрыться, в каком-то убежище, но ум, он могущественный внутри, внутри человека, то есть от него невозможно укрыться никуда, и в этом состоянии он враг считается души. Но если овладеть этим могуществом ума, то человек обретает огромные силы, поэтому йога, она дает эти ситхи. Здесь будет описываться медитационная йога, аштанга-йога, то есть восьмиступенчатый процесс, в очень такой сжатой, короткой форме, потому что Арджуна, он отвергнет эту йогу, как ну, на уровне практики, он скажет, она неприменима, очень труднодостижима, вот, говорит, в моем случае, в моей ситуации, также и в нашей ситуации современной, эта йога сейчас невозможна для практики в полном смысле слова. Но элементы этой йоги используют... Так, как бы сейчас в моде, мы знаем, западный мир, американский мир, и в России йога становится все более и более популярна. Она, это действенный метод для оздоровления. Применяется несколько ступеней, применяется, чтобы оздоровить. В основном асаны, асаны практикуют. Но специалисты говорят, ачарьи, что йога – это не гимнастика. То есть цель йоги именно подчинить ум, обуздать ум. Ум связан с чувствами. Чувства сильны, как кони на колеснице. Они очень могущественны, они тянутся, они рвутся к объектам чувств. Они хотят смотреть, хотят слушать, хотят пробовать на вкус, касаться. Мы не можем жить без функций чувств. Невозможно себе представить жизнь без зрения, без осязания, без обоняния, без вкуса. Это трагическая потеря, утратить какой-то орган восприятия. То есть жизнь, все ценности жизни наши, вот как бы физическая, они основываются на деятельности чувств. Но управляет этими чувствами именно ум. То есть вожжи этой колесницы, если кони это чувство, то они требуют управления. Куда же они пойдут, в каком направлении? Именно ум решает, что мы будем делать в этой жизни, чего мы достигнем, каким путем пойдем. А над умом должен быть рассудок. Разум, будхи более высокая субстанция, более сильная субстанция. Но говорится, что ум настолько силен, что подчиняет себе разум. Способен на это. Это трудно представить, потому что ум, разум в тысячи раз намного тоньше ума и сильнее ума. Во много-много раз. Будхи – это воля человеческая. Но что мы видим сегодня, какую картину? Что люди становятся как бы безвольными, мы их называем, да? Человек безвольный. Вот он планирует одно, а не получается, меняет свои планы. Он не человек слова, он безвольный. Он принимает интоксикации, не может остановиться. Наркотик ли это, или сигарета ли это, или какая-то еще привычка дурная, например. И он не знает, как освободиться от нее, то есть не хватает силы воли, как говорят, вот этого разума. Хотя, по идее, человеку дан вот этот разум, чтобы именно принимать правильные решения, регулировать свою жизнь, чтобы быть здоровым, чтобы правильно составлять какие-то планы, достигать их, это все функция разума. Но ум настолько силен, говорится, что он побеждает даже разум, подчиняет его себе. Как это бывает, слабый царь, например, слабый директор предприятия, слабый правитель. Если правитель слаб, если он малодушен, если он безволен, если он в сомнениях и в страхе сам живет, нерешительный, не обладает качествами правителя, то сразу же в обществе много поднимается людей такого воровского преступного склада усиливается. То есть они становятся сильными, пользуясь слабостью царя. Они фактически берут власть в свои руки, эти люди. Они влияют, они пугают, они объединяются, они организованы становятся, и царь не знает, как поступить с ними. Вот такой пример разума, который не знает, как поступить, как управлять чувствами и умом. Вот мы в этой нашей ситуации. Поэтому немного поговорим об этой йоге, как же при помощи такой йоги можно обуздать все-таки ум. И первый текст, он начинается со строчки Шри Бхагавану Вача. Эту фразу мы разбирали с вами еще во второй главе Бхагавадгиты. Бхагаван означает верховная личность Бога. Шри Бхагавану Вача, то есть Божественный Господь, так еще говорится, переводится. Значит, Шри – это означает приставка божественный. Божественному всегда сопутствует удача. Если мы говорим божественный, значит, всегда удачливый. Всегда желания исполняются божественные. Да? Это значит божественная воля, всегда это высшая воля. Божественная природа – значит, природа, которая исполняет все желания, для которой нет ничего невозможного. Это Шри Бхагаван. Бхагаван, значит, могущественный, сверхмогущественный, самый могущественный, источник всего, контролирующий все, Бхагаван, обладающий всем, Бхагаван также. И вот Шри Бхагаван Увача, вот Шри также иногда переводится как богиня удачи, Шри Бхагаван, то есть он верховный Господь, обладающий всем, супруг богини удачи, еще так можно перевести, Шри Бхагаван Увача, он говорит. Как ни странно, но Бог умеет разговаривать, оказывается. То есть это мало кому приходит в голову. Отчасти потому, что он с нами не разговаривает. Вот он с Арджуной разговаривает, а вот конкретно с человеком не разговаривает. Поэтому люди почему-то думают, что Бог не умеет говорить. Ну вот Шри Бхагаван Увача. Что же он говорит? Он говорит на санскрите Бхагавадгиту, он ее поет, он слагает стихи спонтанно, видите, она записана в стихах. И в Бхагавадгите заложено все, как бы вселенское ведическое знание. Квинтэссенция. Это божественная песня. Что же он говорит в этой тхьяна-йоге? Верховный Господь сказал, тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, поистину отрекся от мира. И именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. То есть йога – это не бездействие. Но в этой главе, тем не менее, будет говориться о йоге пассивного характера. Как скажем, искусственная йога, еще называют ее. Ну, неестественная, потому что нам не свойственно сидеть на месте долгое время, не думать, не чувствовать, то есть отключать свои чувства. Не свойственно. Но дается пример, почему, для каких случаев используется эта йога. Дается пример маленького ребенка. который постоянно что-то шалит, что-то ломает. Ну, в общем, за ним нужно глаз да глаз. И вот тогда мать говорит ему строго: сядь, посиди, пожалуйста. Не надо ничего делать, ты просто все ломаешь. Сядь, посиди. Вот это аштанга-йога, асана. Он садится надолго. То есть он должен понять, как же жить, да? Получить просветление, получить ответ на свои вопросы, получить ясность. То есть человек, который не имеет ясного сознания, он не должен вступать в активную жизнь. Подобен такому ребенку, который просто будет все ломать. Разум ребенка устроен так, что он думает, что это такое, вот эта вот видеокамера, а что это такое, как она работает. Он обязательно ее разберет, это разум ребенка. И мы видим, что наша современная наука, она вот на этом уровне разума сейчас находится. Технологии развиты, а разум вот такой простой. Они именно взрывают, копают, препарируют, разбирают на части вот то, что тот мир, в котором мы живем. Это разум именно ребенка, который вот пытается. И поэтому в этом случае, говорится, ты можешь разрушить все таким образом. Среда загрязняется, вода загрязняется, перенаселение в городах, ну, военная гонка вооружений, ну и так далее, так далее. Не будем говорить, вот это все, все создано вот этим незрелым разумом. В итоге мы не знаем, как жить дальше, поэтому сядь, посиди. Сядь, посиди, нужно яма, не яма, если ты хочешь спокойно сидеть на месте, спокойно, яма, не яма сначала. Сначала нужно принять правила, благоприятные для йоги, и неблагоприятные отбросить, яма, не яма. Иначе ты не сможешь спокойно сидеть, ты с умом не справишься. Сначала ты должен достичь, ну, как бы благочестия, регулирующие принципы. Например, интоксикации принимать человек не должен, чтобы заниматься йогой. Представьте, йог садится на полгода в медитацию, а если у него дурная привычка курить, он должен через каждые полчаса или час зажигать сигарету. Это невозможно будет. Практически такими привычками невозможно. Ум будет что-то требовать, что-то навязывать, какие-то привычки будут брать вверх и будут нас отвлекать постоянно от чего-то. Поэтому нужно отрегулировать еду, сон, вот, питание, вот. Такие простые-простые вещи, это яма-яма называется. Быть честным, например, также, потому что иначе ум тоже будет своротлив слишком. То есть для того, чтобы заняться йогой, нужно развить благочестие. То есть иметь высокие качества, чтобы заняться йогой. И не каждый поэтому человек может стать йогом. Недостаточно просто освоить позу лотоса или какие-то другие фигуры. А нужно именно запас благочестия очень большой. Поэтому, чтобы стать йогом, люди до этого могут проходить много воплощений, какие-то религиозные практики, или какие-то аскезы практиковать, или покаяние, или благотворительную деятельность, много заниматься добрыми делами, прежде чем они могут дорасти до этого уровня йоги. Вот этой йоги, которая здесь описывается. И речь идет об отречении, насколько вы помните, в 5 главе. Это на нем, в ней заострена тема на отречении, как же действовать в духе свободы, свободы, отречения от плодов труда, от этого мира, вот, который обуславливает живое существо, как оставаться свободным. Свободу приносит отречение. И здесь идет речь: знай же, о сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога, любосоединение со Всевышним. Ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям. Вот тут подчеркивается, пока человек не избавился от чувственных удовольствий, стремления, йогом стать невозможно. То есть нужна подготовка, чтобы заниматься йогой. Серьезная. Но здесь интересный момент описывается в стихе. Кришна говорит, отречение от мира дает свободу. Да, но что такое отречение от мира? Что это за свобода? Насколько мы будем счастливы в такой свободе? Как этот таракан ползущий, пример с Прабхупадой. Он сидел где-то с учениками в Индии, и таракан появился индийский. Индийские тараканы, они огромные, вызывают шок у западного человека. То есть он вообще не знает, как поступать. Это очень такое быстрое насекомое, огромного такого размера, но это таракан. Стремительно еще летает, и очень боятся его западные люди. Хотя он совершенно безобидный. Но вид такой у него ужасный. И вот когда появился вот этот таракан индийский, даже ученики не знали, как поступать с этим насекомым. Но Прабхупада, поскольку он вырос в Индии, он просто спокойно встал, взял его так руками. Вот такие вот эти лапы, знаете, у него усы, вот так он так вот шевелился у него в руках. Открыл форточку и сказал ему, этому таракану: «Теперь я тебе даю свободу». И выбросил в окно. Вот кому нужна такая свобода? Представьте, вас выбрасывают в океан, говорят, вы свободны. В океане материального существования. Так, вот этой одной свободы недостаточно, нам нужно найти какое-то прибежище. И здесь говорится, что отречение от материального означает прибежище во Всевышнем. Иначе душа будет потеряна. То есть мы уже потеряны. Если мы не соединены со Всевышним, мы уже в этом мире потеряны. Мы очень дорожим своим домом, вот хотя бы небольшим уголком, каким-то родственниками, где есть какое-то прибежище, вот есть свой круг, близкий, понимающий круг. Мы хотим вот этих любовных отношений. А как же тогда быть с отречением? Да, вот должно быть вот это интимное отношение с Богом. Вот это и есть йога. И естественно, если человек привязан к Кришне, к Верховной Личности Бога, он не привязан к материальной природе. Как, например, богатый человек. Есть два вида привязанности к такому человеку. Один вид привязанности – это привязанность к его деньгам. Он богатый. И кто-то смекнет. Ну, неплохо было бы выйти замуж за такого богатого человека или жениться на богатой девушке. А есть другой вид привязанности – это любовь. Но любовь не думает о деньгах, потому что для любви это противоестественно, как бы оскорбительно. Вот два вида. И поскольку мы, если мы привязаны к энергии Кришны, то это несколько оскорбительно по отношению к нему, к богатству Кришны. Если мы привязаны к Кришне, не думая о его энергиях, это настоящая йога. Здесь будет это объясняться. Практика истинной саньяса, йоги или бхакти-йоги подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа, действовать в соответствии с этим положением. Живое существо по своей природе не является полностью независимым. Оно принадлежит к пограничной энергии Верховного Господа. Попав в сети материальной энергии, оно становится обусловленным. Обретя сознание Кришны, то есть поняв принцип действия духовной энергии, возвращается в свое истинное изначальное положение. То есть душа не может быть полностью независима, потому что маленькая. Независимо полное целое, то есть абсолют. Как вот Бхагаван – это высшая как бы ипостась абсолюта. Абсолютная свобода. При этом он личность. Вот. Удивительно, личность независимая, ни от чего, только от себя самого. Вот это называется Бог. По-другому мы не можем найти какой-то аналог в материальном мире. Невозможно. Всегда, всегда мы с чем-то связаны, от чего-то мы зависим. Но Бхагаван ни от чего не зависит. Ни от воздуха, ни от земли, ни от пищи, ни от каких-то ресурсов природных, ни от пространства, потому что он и есть это пространство, эти стихии, эти ресурсы. Одновременно это он, как его энергия и личность, обладатель этого всего. И при этом он полностью отречен от этих энергий. Это парадоксально удивительное явление, что обладатель обычно очень привязан к своей собственности. Но этот абсолютный обладатель, божественный обладатель, Шри Бхагаван, он не привязан к своим энергиям. Он, кроме того, выше этих всех энергий и самодостаточный еще. То есть, что это означает? Что может, он может воспроизвести с таких энергий бесконечное множество из себя самого. То есть, это очень сложный вопрос, что касается как бы природы Абсолюта. Но это будет описываться в следующей главе «Природа Абсолюта». Здесь же говорится о том, как достичь этого сознания Абсолюта, этого транса или самадхи. И сейчас речь идет об отречении, и к отречению добавляется в этой главе медитация. Есть карма, это деятельность в невежестве. Всегда плохой результат, всегда разочарование, всегда какое-то опустошение. Карма-йога означает деятельность плюс знание. То есть мы делаем в знании. Мы понимаем, что мы делаем, зачем, почему. То есть это работа для яги. То есть это некий вид жертвы. Это в знании, если человек совершает жертву через удельное, это в знании. Результат всегда положительный, всегда. Это может быть какие-то высшие планеты, это может быть вплоть до полного освобождения. Если человек идет таким путем, жертвоприношение, он может полностью освободиться от низших гун природы. А всех недостатков очиститься полностью может. Это карма-йога. Затем карма-йога, когда человек исчерпывает все свои ресурсы деятельности и разочаровывается в материальном, даже в высших планетах разочаровывается в итоге, в богатстве, в благочестии, не знаю, в религиозности, ну чего можно достичь деятельностью, в славе. В итоге во всем материальном душа разочаровывается, то карма-йога переходит в гьяну, где деятельность уже он оставляет и отречение добавляется от мира. Вот то, что мы с вами изучали, это касается гьяна-йоги, то есть трансцендентное знание человек получает, и он уходит в отречение, подобно тому, как древние мудрецы, или вот прошлые мудрецы прошлого, как Диоген, говорится, он жил в бочке, помните, да, он мыслитель, вот он через отречение стал мыслителем. Как правило, они становятся монахами, отшельниками, гьяни, мыслители. Это в монастырях они живут где-то. Мон означает один, мон означает монах, вот он в уединении живет. Это гьяна-йога, путь знания, философского рассуждения. Но когда он исчерпывает и свои ресурсы мыслительные, философские, вот тогда он начинает заниматься медитацией. Думает о чем-то только одном, о том, вот к чему он пришел. К чему же пришел гьяни вот этот великий мыслитель? Если он на правильном пути, он придет к тому, что есть душа, обнаружит ее. Если он соблюдал безбрачие, если он жил в отречении всю жизнь и был на самом деле сосредоточен на философском поиске абсолютной истины, он придет к этому моменту. Он разберет всю эту материальную природу при помощи тонких своих энергий мыслительных разума, и он распознает все эти элементы природы и выделит из них вот этот тот самый духовный элемент. Догадается, вернее, что есть душа, вот это недостающее звено он обнаружит. Как Сократ, допустим, обнаружил это. Сократ был таким мыслителем. Он реализовал, что есть душа, поэтому он не испугался смерти, когда приговорили его к казни. Ну, даже можно было отравить его, они отравили его. Он принял яд спокойно и рассказывал о симптомах ухода своего. Он говорил, что происходит с его телом, они записывали ученики, что он чувствовал. И ученики спросили его, учителя, что же нам с вами делать после смерти? И он рассмеялся и сказал, вы меня сначала поймайте, а после смерти можете делать с телом, что хотите. То есть он отделял, видите, тело и душу. Абсолютно без страха ушел человек от этой жизни, потому что он достиг этой реализации, как мыслитель. Но в то же время, если вы спросите гьяни, что такое душа, он не скажет, что такое. Он скажет, что душа есть, но что такое душа, он еще не знает. Вот это медитация. Медитация на душу, представьте, насколько должен быть глубок ум, насколько человек должен быть готов к йоге, что он может уже мыслить на таком уровне, остановиться на душе. Для такого гьяни все остальное иллюзия, не имеет ценности. Он говорит, что все это не это. Ни это, ни истина, ни душа. Все это материально. Ни то, ни то, ни то. Он отбрасывает все фактически. Он полностью отречен. И вот тогда вот такое, в таком сознании, в таком разуме Бахунам Джанманаман Те Гьянаван Мам Прападе Те. Гьянаван как раз об этом человеке говорится. Гьянаван. Это ученый, гьяни, великий ученый. Но через много-много рождений и смертей проходит, он, наконец, становится на духовный путь. Не просто обнаружил душу, а уже начинает действовать как душа. И вот первое действие – это медитация на душу, на самого себя в глубине сердца. Это путь аштанга-йоги. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Вот здесь говорится о природе ума. Ум необходим для того, чтобы освободиться из материального плена, говорится. Для этого дается такой совершенный ум человеку, развитый. Но не для того, чтобы деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Называется извращенный ум. То есть ум есть у животных, но у них нет извращенного ума. Они не переедают, скажем, они. Один психолог это заметил. Он увидел, что человек – единственное существо на планете, который может есть, когда не хочет, пить, когда не хочет пить, может курить, заниматься разными глупостями, в которых нет необходимости никакой. Он это исследовал как психолог и вывел такую формулу, что на самом деле человек это делает неспроста. Он нуждается в общении. То есть ради общения он может с кем-то есть, даже если не хочет есть. Ради общения он может с кем-то и выпить или закурить. И так далее. То есть ради общения. Поэтому вот это общение определяет наше поведение ума. А ум может скомандовать даже сытому желудку еще съесть что-то. Человек может дойти до обжорства и так далее, что не происходит с животными. Видите, у них нет извращенного ума. Ум можно извратить плохим общением. С кем поведешься, от того и наберешься. И тогда человек начинает делать вещи лишние, ненужные, неестественные. Например, курить – это неестественно. Никто не рождается с сигаретой. Это неестественно. Это приобретенная привычка от общения с кем-то. От общения, от рекламы, от какого-то влияния. То есть человек получил импульс вдохновения, чтобы делать это от кого-то искусственно. Вот это искусственная функция ума. Навязывать то, что человеку не нужно. Но это делается ради какого-то общения. И прежде всего ум необходимо использовать для того, чтобы найти хорошее общение. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Вот она, йога. Известно, йогов так изображают, что они как бы равнодушны к окружающей среде, они никого не замечают, они где-то внутри себя находятся, что-то таинственное в себе содержат. И здесь как раз об этом и говорится. Для него честь, бесчестие одинаково, холод, жара одинаково, счастье, горе одинаково. Йог видит все по-другому. Одновременно как философ он все это видит, как мудрец, и еще выше видит этого всего. Выше, потому что его чувства не связаны с этой жизнью, как у обычного человека. Обычный человек все оценивает через чувства. Хорошо или плохо – это чувства, говорят. Если подняться выше чувств, мы увидим, что нет ничего ни хорошего, ни плохого. Оценивают именно чувства. Осязание ли это, или обоняние ли это, или касание, или форму видим, или запахи какие-то. И вот тут мы скажем, хорошо это или плохо. Но если чувства бездействуют, мы не знаем ни хорошо, ни плохо. Просто существуют. Вот это означает сад, человек достиг осознания брахмана. Есть просто существование. А чувства уже указывают, если они вот не обучены, не очищены. Вы знаете, что каждое чувство по-разному оценит. Разные типы чувств по-разному оценят, что хорошо, что плохо. Например, пища. Я жил на Дальнем Востоке, и там какие-то лесные народности. Их деликатес – это рыба, красная рыба. Они вылавливают в реку, когда идут на нерест. Это большая рыба. Они ее заворачивают в какую-то пленку или кору иногда, оборачивают и закапывают в землю неглубоко. И когда там появляются червячки, она протухает. Вот это считается деликатес. Они едят это. Также слышал в Китае ресторан, кто-то мне рассказывал, я не видел этого всего, где подвешен под потолок такой полог. Ну, типа президента какого-то. Ресторан, кухня. И туда, в этот полог, бросают любое вот с улицы, ну, любой труп. Не знаю, там кошка дохлая туда бросают, или собака, или, может быть, там насекомые. Все это может быть, что угодно. Птица. Туда это все там перегнивает и стекает в такой чан, наполняется. Это все варится со специями затем. И поливается рис, считается деликатес. Будьте внимательны, это в Китае, если что. Даже думать не можете об этом, наверное, скорее всего. Но, тем не менее, к этому можно привыкнуть. Если сменить гуну какую-то, да, можно такой вкус привить. Я видел это тоже, когда вот такие люди, как бы уже, ну, русские, белые, скажем, тоже занимались охотой, там жили в тайге, жили вот этот образ жизни, принимали, они делали то же самое. Они становились такими же людьми. Это вопрос как бы уже типа ума и чувств, что будет хорошо, что плохо. Но когда мы достигаем уже платформы разума над умом, там нет таких оценок. Тухлая рыба или свежая рыба – это неплохо, не хорошо. Это просто процесс. Есть процесс разложения, ну, естественно, есть процесс возникновения. Как такой человек видит? Есть появление на свет, рост какого-то тела. Потом какая-то деятельность, выделение побочных продуктов, какие-то дети могут появиться у этого существа. Потом оно увядать начинает постепенно, а затем исчезает вообще. И что из этого плохо, что хорошо? Нет, ничего, это циклично. Таков закон природы. То есть он мыслит как бы с платформы выше чувств, над чувствами. Но этого трудно достичь, потому что чувства, они вмешиваются во всю ситуацию, в каждую ситуацию. Поэтому люди не могут решить своих конфликтов, споров из-за чувств. Они идут в суд, подают заявления. Там какие-то люди, которые с этими чувствами не соприкасаются. Судья особенно, беспристрастен, завязанными глазами, Фемида. Чувства отключаются, включается разум. И вот этот человек разум ожидает, что он должен решить справедливо. Вот как же все-таки вынести вердикт? Нужно не опираться на чувства, опираться на закон. Закон. Вот когда мы достигаем платформы разума при помощи йоги, когда мы под контролем, начинаем понимать закон Божий. Что же такое этот мир, как закон Божий, как он устроен? И, конечно, можно свою жизнь построить наилучшим образом, понимая законы. При этом, конечно же, чувства... они не атрофируются, не исчезают, но становятся под контроль. Под контролем лучше действовать, чем без контроля. Знание, почерпнутое из книг, но не подкрепленное осознанием высшей истины, бесполезно. Бхакти Расамрита Синду сказано: Аташи Кришна Намадин Абхавит Грахем Индриях Сиван Мухе Хиджих Вадао Своям Эвас Пуратиадах. Тому, чьи чувства осквернены материей, не удастся постичь трансцендентное имя, облик, качество и игры Шри Кришны. Они откроются человеку лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства, преданно служа Господу. То есть чувства могут быть и духовными. Это высший как бы, тип чувств, изначально наши чувства духовные. И эти духовные чувства, они воспринимают Бога, личность Бога, естественным образом. Вы скажете, ну а где? Вот я своими чувствами смотрю и не вижу личности Бога. А что это за чувство? Это как рентген, может быть, или что? Или как телевидение какое-то? Что это? Трансляция какую-то он видит? Нет, в сердце. Чувства выведены наружу, но они есть и внутри. Но пока они выведены наружу, внутри мы не понимаем, что происходит. И вот йога означает, что чувства мы вбираем в себя. Они не прекращают существовать, а погружаем внутрь себя. И вот теми внутренними чувствами можем видеть Бога. Как бы разумом изнутри. Согласитесь, что когда мы смотрим даже, созерцаем материальные предметы, мы видим разумом. Как этот предмет, его предназначение видим. И разный тип разума тоже по-разному оценивает. Художник смотрит на сосновую рощу. Думает, о, это Шишкин писал такие картины, очень красиво. Сосновая роща, тут ручей, красота. Вот тут хорошо бы вот какую-то делать площадку для отдыха, чтобы люди созерцали эту красоту, а художник напишет картину. Но бизнесмен может посмотреть по-другому на эту картину. Смотрите, сколько здесь кубометров дров из этой рощи можно сделать и продать? Это тоже взгляд, так что же видит? Видит разум. Карандаш видит художник так, обычный человек, который считает карандашом просто какие-то цифры по-другому, уже видите, математик. Это разум. видит разум. И вот этот одухотворенный разум и чувства, они могут видеть имя, облик, качество и игры Шри Кришны, то есть игры деяния Бога. Этот мир как бы одно из его как бы форм проявления, этот мир разнообразный. То есть можно увидеть вселенскую форму даже, можно увидеть удивительную картину такими очищенными чувствами. Но науку сознания Кришны, изложенную в Бхагавадгите, невозможно постичь, опираясь на мирское образование. Она откроется только тому, кому посчастливится встретить человека, обладающего чистым сознанием, и вступить в общение с ним. А здесь говорится, что человек, который владел истинным знанием, и применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считает осознавшим свое «я» и называет йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различий между булыжником, галькой и золотом. Вот можно тест такой пройти, положить булыжник, камешки насыпать и золото. И предложить человеку выбрать все, что он хочет взять. Как вы думаете, что люди возьмут? Булыжник, немножко камешек и кусок золота. Что возьмут? Золото возьмут? Золото возьмут. Но вот йог не должен видеть разницы. А есть пример жизни Прабхупады, поскольку он был йогом такого высшего уровня, интересный пример. Рассказывали его ученики, такая необычная история. Они рассказывали, что приходили посетители поговорить с Прабхупадой. То есть был день открытых дверей. И это было в присутствии некоторых его учеников. Там сидели некоторые ученики, посетители заходили. И у них были какие-то вопросы, может быть, они хотели задать, пообщаться. И приносили подарки, потому что очень были признательны Прабхупаде за его лекции, за его киртаны, за его общение, за вот эти знания великие, которые он раскрывал людям. И много-много благодарных людей, они приходили к нему и иногда дарили что-нибудь. Или делали пожертвования. И вот пришел один человек и поговорил с Прабхупадой, подарил ему часы, ручные часы. Прабхупада увидел, что там есть любовь, снял свои часы, отдал этому человеку, одел его часы. Обмен был. Значит, все, обмен, значит, любовный обмен. Этот человек ушел довольный. Эти часы были более дорогие причем. И следующий человек зашел, тоже подарил часы. Но еще более дорогие. Прабхупада одевает более дорогие и дешевые отдает этому человеку. Третий человек пришел и подарил ему Rolex. Очень дорогие часы. То есть там баснословная сумма, часы. И он подарил ему именно Rolex этот. И Прабхупада одевает Rolex, отдает ему дешевые часы. Четвертый человек пришел и подарил ему дешевые часы. Прабхупада снимает Rolex, отдает ему Rolex, одевает дешевые часы. Вот то, что здесь написано. Человек не возбуждается при виде денег, допустим, или красивых женщин. Это йога. Это тест йогический. Обычно ум, если не под контролем, он возбуждается, видя золото, видя красивую женщину, скажем, какие-то объекты чувств. Иногда люди сильно ссорятся из-за денег, из-за женщин, убивают даже друг друга. Вот. Но йог нет, он должен быть невозмутимым, равнодушным к этим различиям. Но его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники. Здесь говорится, что еще есть высший уровень невозмутимости, когда у человека нет беспокойств, ум не возбуждается, но еще выше есть, когда он относится одинаково ко всем, даже друзьям и врагам. Одинаковое отношение. Эта платформа еще выше, это редко достижимая платформа. Возможно, такую платформу мы видим в истории только у пророков, великих пророков. Даже у пророков не всегда было. Но есть оттенки чувств все равно у каждого, даже у пророка. когда была война, мусульмане воевали, курайшиты были, да, там были войны, войны велись тогда за ислам, приходилось воевать пророку. И там был один очень сильный воин, Хамза, сильный воин, его боялись, на стороне мусульман пророка Мухаммеда. И во второй битве был нанят один раб одной женщины, которая хотела отомстить Хамзе за потерю в прошлом сражении. Она наняла этого раба, пообещав ему свободу, чтобы он просто убил из-за укрытия Хамзу на поле битвы. Он был наемный раб, был, не был воин. Он не сражался с ним открыто. Он убил его копьем, когда был незамечен именно. Как охотник это сделал, не как воин. Вот так был убит Хамза. Так отмщение случилось. Позже, однако, этот раб стал мусульманином. Он предался Аллаху. И он пришел просить прощения у пророка за то, что совершил этот грех. Вот наемный за деньги он убил вот сторонника Мухаммеда, сподвижника Мухаммеда. Был подкуплен. И он просил прощения, он раскаивался, но сам он не пришел к нему непосредственно, а это сказал кто-то из его близких. И пророк ответил, да, он может быть принят мусульмане, да, он может быть в наших рядах, но я прощаю его, но с одним условием, он не должен никогда не показываться мне на глаза. Такое было условие. И также Иисус, когда говорил, один из вас предаст меня, он знал, он относился к этому как йог. Один из вас должен предать меня, и знал, кто это будет, но горе тому, кто это сделает. Вот. Также были, вот видите, есть чувства там одновременно, но есть вот этот великий йогический разум, могущественный. И вот эти пророки могли равно относиться к друзьям и врагам. Могли прощать кого угодно. Тело, ум и душа, йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств. То есть без понятия Всевышний в сознании йога вообще не может даже начаться. Нет такой йоги. Это уже не йога, это уже гимнастика какая-то, уже какие-то элементы материального характера. То есть йога, цель йоги, именно душу возвысить до восприятия Всевышнего. Йога означает, что мы должны видеть это, воспринять это, вступить с этим в контакт, в отношения. Вот это йога. Сейчас у нас как заведено, что мы верим в Бога и считаем, что это уже завершенная йога. Все, это религия. Нет, это вот только самое начало. Вера – это самое начало. Затем нужна еще практика обуздания чувств, очищения сердца, прежде чем на самом деле мы достигнем вот этого контакта уже. Без контакта эта практика будет временного характера. Помните басню Крылова или Эзопа «Лиса и виноград»? Она не получает контакта, она прыгает с виноградом, но он очень высоко, она не может добраться до него и испытать этот вкус. И тогда она бросает это все, она разочаровывается. Она говорит, ну а что толку от этих усилий, зачем он мне нужен, только он наверняка кислый, незрелый, только оскомину набьешь. И так в этом раздражении люди потом критикуют и религию, и Бога, и святых людей, и отвергают, потому что не достигли этого уровня, не смогли добраться до этого уровня. Почему? Потому что не знали искусства йоги. И здесь говорится, что сначала нужна, конечно, вот эта вера, жить со Всевышним, поставить это целью, чтобы это уже называлось йогой. А потом уже вот, жить одному, в уединенном месте, держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственных чувств. Ум в повиновении, значит, быть довольным тем, что ты имеешь. Вот уединенное место, скажем, как это хижина, отшельник, что там у него? Ничего нет. Там вот он что-то на земле посадит, что-то какие-то коренья найдет, какие-то фрукты соберет, нужно дрова там и прочее, вот он хозяйничает там. И в уме может возникнуть что? Ну, может быть, нужны помощники, может быть, нужны какие-то еще инструменты, техника, электричество, ну и так далее. Говорит, нет, 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 держи ум в повиновении. Удовлетворись тем, что ты имеешь. Не нужно идти этим путем, туда, в эту сторону. Ты уйдешь далеко от йоги. Именно поэтому в прошлом цивилизация проще была устроена, потому что люди, они стремились к йоге, а не к материальным удобствам, вот как сейчас у нас. Мы идем все дальше и дальше, вот этот вот комфорт, мы уже достигли, не знаю, фантастических успехов в комфорте. А с Богом до сих пор мы так и не встретились. Ведь при всем нашем развитии технологий никто понятия не имеет толком. Толком, да, основательности, говорит, нет, нет. Знание утрачивается. Бог на уровне веры просто, какой-то индивидуальной веры, куда даже мы не позволяем вмешиваться никому, представьте. Атеизм сейчас, ну, фактически победил такой вот тонкий. То есть люди себя считают кто мусульманами, кто христианами, кто индуистами, но мало кто себя считает душой над этим всем, выше. И никаких собственнических чувств. Для занятий йогой надо найти чистое уединенное место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или, наоборот, слишком низким. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны. Здесь комментарий. Под чистым местом здесь подразумевается место паломничества. В Индии йоги или преданные уходят из дома и поселяются в святых местах, такие как Праяг, Матхура, Вриндаван, Ришикеш и Хардвар. Там, на берегах священной реки, рек Ганги или Ямуны, они в уединении занимаются йогой. Однако часто это оказывается невозможным, особенно для тех, кто живет за пределами Индии. Так называемые общества йоги, созданные в больших городах, могут приносить доходы их основателям, но не дают людям возможности по-настоящему заниматься йогой. Тот, кто не способен управлять своими чувствами и умом, не может заниматься медитацией. Поэтому в Брихат Нарадия Пуране сказано, что в нынешний век Кали-югу, когда люди живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и постоянно испытывают множество беспокойств, самым лучшим методом духовного совершенствования является повторение святого имени Господа. Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Ива Кевалам, Калао Настиева, Настиева, Настиева Гатер Аньятха. В нынешний век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Бога. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Если видите, в тексте написано, как найти уединенное место, а комментарий говорится, сейчас это очень трудно сделать. Даже в Индии это стало непростой задачей, не говоря уже о западном мире. Фактически не приспособлен для йоги тот образ как бы жизни, для этой йоги. Здесь вкратце эта йога говорится, да, ушел у нее на место и сразу приступил к обузданию чувств ума. Но для этого сначала яма, не яма, асана, пранаяма, и только потом пратьяхара, атьяхара. То есть чувство от объектов чувств нужно оторвать уже, это какая-то пятая ступень, может быть. Сначала асаны, асаны нужны людям для того, чтобы убедиться, осознать свои тонкие праны в теле, воздушные потоки, жизненную силу. Пять насчитывается этих пран. Одни, значит, отвечают за восходящие потоки, нисходящие, лево-вправо. Прана, вьяна, самана, удана, апана. Апана – это воздух, который выталкивает жизненную силу из тела через отверстие. Это момент смерти, он действовать начинает, включается. Апана означает, что человек выходит этот воздух изнутри, через рот или через глаза или через другие отверстия. Он видит такой внутри коридор себя. Вот и по нему вот выходит. Это через канал какой-то идет. Наружу. Это апана. А прана он поддерживает жизненную силу, обмен веществ, праны, циркуляцию этих энергий. Вьяна, самана, удана – это вот различные еще функции. Мигание, век, сокращение мышц – это все праны работают. Но нам кажется, что это мышца сама по себе. Где тут воздух? Да, я не вижу. Вот для этого йога существует. Асаны необходимы. И через асаны можем понять, как энергия перетекает. Так, туда, меняя положение, чувствуете, начинаете осознавать, как это все движется. И в итоге можете уже управлять через асаны движением этих энергий по чакрам, чтобы поднять это вверх. Чтобы потом вытолкнуть вот при помощи праны свою жизненную силу, сжать вверх от копчика до, вот, по тем центрам, до межброви, в одну точку, здесь именно. И вот здесь, когда мы задержим жизненную силу, тут только начнется медитация. А до этого нужна еще прана-яма через дыхание, потому что, освоив дыхание, только тогда можно остановить ум. Вся наша жизнь в теле, она связана с дыханием, ритмами дыхания. Можете это понять, если перестать дышать, уже через минуту вы почувствуете все очень-очень плохо. Все, ум придет в сильнейшее беспокойство, то есть почувствуете удушье. Все эти процессы в теле как бы блокируются, пробку такую почувствуете. То есть почувствуете очень-очень в критическом состоянии. Ум взорвется просто. А, но если мы дышим, ум спокоен. Вот ум в этом ритме живет сейчас. В ритме дыхания, пульсации сердца, мысли, это поток желаний, функции желудка, вот все эти функции вот внутри тела. Мы чувствуем как голод, как жажду, как усталость, как энергию, и как страх, как и другие эмоции. Мы все это вот внутри переживаем. Это вот ум с потоками, с воздушными связан. И постепенно укращая дыхание, на это идут месяцы, иногда годы. Постепенно дыхание нужно остановить в равновесии, почти перестать дышать. То есть йог замирает его тело. Замирает, немножко деревенеет, как бы в такое вот состояние анабиоза впадает, тело как бы умерщвляется. Но он не умирает, нет, он ясное сознание у него при этом. Вот он при помощи дыхания может так вот усмирить. И ум отстраняется от тела в этот момент. То есть он видит уже вещи не посредством тела, ощущает, а по-другому ощущает это все окружающее себя. Тогда он может идти уже на ступень выше, дальше. Можно остановить и ум, и в конце концов тхьяна. Тхьяна – это уже медитация. Ум направим куда? На сверхдушу, на Бога, о котором мы говорили в начале. Да? Цель должна уже быть поставлена в начале. И этот Бог для йога находится в сердце. Параматма есть. Атма – я душа. Мы это знаем как философы. Теперь нужно обнаружить при помощи медитации, остановив ум и чувства, направить взор внутрь себя, здесь межброви, глаза на переносицу. На долгое время нужно сидеть ровно, не дышать и направить все свое сознание, вот тот ум, остановившийся в область сердца, сюда, внутрь себя. И там мы сможем уже достичь этого соединения со Всевышним, что называется транс или самадхи. Ну, здесь описывается. Держа корпус, шею, голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. То есть здесь также говорится, что сексуальные мысли не должны присутствовать, должны полностью отсутствовать. Вот такая решимость должна быть у человека. Чтобы долгое время даже таких мыслей не появлялось во время этой йоги. То есть брамачария, строгий как бы обет безбрачия. И здесь есть цитата в комментарии Прабхупады. Это мудрец Ягьявалки говорит. Перевод этой цитаты. Цель обета брамачарии, безбрачия, помочь человеку полностью отказаться от половой жизни на уровне действий, речи и ума и оставаться верным этому принципу всегда, всюду, при любых обстоятельствах. Половая жизнь и истинная йога несовместимы. Поэтому брамачари учат С самого детства, когда ребенок еще не знает, что такое половая жизнь, мальчиков, достигших 15-летнего возраста, посылают в Гурукулу. Пятилетнего, простите. В Гурукулу, школу духовного наставника, который воспитывает их в строгой дисциплине, готовя из них брамачарии. Без такой подготовки человек не сможет достичь успеха ни в одной из видов йоги, будь то тхьяна, гьяна или бхакти-йога. То есть это основополагающий принцип брамачария. То есть сексуальная энергия должна подняться выше, сублимироваться, да, возвыситься до духовного уровня. И тогда мы увидим, что в сексе необходимости нет, кроме одной цели – это зачатие детей. Но никак для чувства наслаждения не используется секс. Видим, что животные это сезонно испытывают такие желания, там их природа регулирует, а человек при помощи йоги это регулирует. Однако необходимо отметить, что семейного человека, который следует предписаниям, регулирующим семейную жизнь, и уступает в половые отношения только со своей женой, придерживаясь при этом определенных ограничений, также тоже называют брамачарией. Такому грехасти брамачарии разрешается заниматься бхакти-йогой, тогда как система гьяна или тхьяна-йоги не допускает к занятиям йогой даже грехаст брамачарии, требуя полного безоговорочного воздержания от половой жизни. То есть бхакти-йога человек может заниматься, будучи семейным человеком, если примет регулируемую жизнь. Но тхьяна-йога не допускает семейного человека с такими желаниями. Невозможно это. Или гьяна-йога, вот этот вот мыслительный такие тонкий процесс, недоступны. Нужен полностью целибат. Век Кали, поэтому это очень трудно. В прошлой эпохе были такие люди. И немало таких примеров. Но сейчас, это, говорится, нет таких строгих брамачарий. В век Кали умы слабые, развращены у людей. Поэтому сейчас бхакти-йога остается у нас. И почему здесь говорится, в то время как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, потому что он развил в себе вкус к высшему. Этот вкус неведом никому, кроме преданных. Вот в чем как бы сила бхакти-йоги. В ней есть вкус, которого нет в других процессах. То есть там процессы, ну, как бы такого сухого порядка, где нужно просто заставлять себя применять определенную силу, насиленно своими чувствами и разумом, таким путем как бы усмирять их силой, развивая свои ситхи и силу разума. Но бхакти-йога – это процесс естественный, как если мы видим где-то больше вкуса, нам нетрудно принять это, отказаться от низшего вкуса. Это вот принцип бхакти-йоги. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Вот видите, как только ум взят под контроль, человек достигает царства Бога. Вот в этом только все дело. Но он настолько силен, что еще трудно представить, что это возможно. Но вот при помощи йоги. У Арджуна человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Я думаю, что можно об этом стихе поговорить подробнее в следующий раз. Здесь мы остановимся. Глава еще длинная, большая. Это важный момент регуляции. Здесь говорится вот об этих вещах. Еда, сон, труд, отдых и йога. Как избавление от всех материальных страданий. Если это все правильно отрегулировать, на самом деле можно устранить страдания в нашей жизни. Но это будет следующая тема, я думаю. Сейчас будут вопросы.
Спасибо вам. Можно ли быть православным, ходить в традиционную церковь и одновременно петь имена Бога Хари Кришны, при этом осознавать, что это просто разный язык при общении с Богом?
Суть не в этом, а в том, чтобы человек искал Бога. Если вы в поиске находитесь, то вы можете пробовать разные вещи. Зайти в тот храм или другой храм, прочитать ту книгу, эту книгу, вы ищете. Это нормально. Есть сейчас множество людей, которые интересуются, ну, всем на свете. Читают и Священное Писание, и Библию, и Коран, и Тора читают, и мистические. Вот они просто ищут, пытаются понять, что есть что, разобраться как-то хотят во всех этих вещах, что-то найти для себя. То есть, если вы в поиске, это допускается. Это нормально. Но в конечном итоге, если вы нашли уже свой путь, уже нашли, то вам не нужно будет его менять. Это так же, как человек женился, он уже не должен изменять своей жене. Но вы должны решить этот момент. В поиске вы находитесь? Или вы уже нашли свой путь? Или как вы хотите построить свою жизнь? Свободным от каких-то религиозных правил или общественных мнений? Как вы планируете свою духовную жизнь? Это вопрос к вам, конечно же. Чтобы не было такого понятия, как вероотступничество, допустим, что вы и тут не добились успеха, и тут не добились успеха, и там, но везде были. Нет, нужно хотя бы что-то одно, но добиться успеха, чтобы пойти дальше. Если вы настоящий православный христианин и всему следуете на самом деле, если вы святой человек, то просто продолжайте развиваться как святой человек. А знания можете получать откуда угодно. Откуда угодно. Знания, я думаю, что если мы говорим об университетах, скажем, или каких-то школах, туда ходят все, и мусульмане, и христиане, и православные, и неправославные, какая разница. Это вопрос знания. Но каким путем вы пойдете к Богу? Только через преданность. И кому же сейчас преданы? Иисусу Христу преданы или пророку Мухаммеду преданы? Что вы чувствуете? Или вы никому не преданы, просто формально следуете? Ищите, ищите, находите сердцем.
Как ум сделать своим другом?
Я повторяю Хари Кришна мантру, таким путем действую. Потому что только что мы стих читали из Бхагавадгиты, процитированный Харирнама, Харирнама, Харирнама и Вакевалам. Векали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога. Вот таким путем можно обуздать свой ум. Ум останавливается только на абсолютной истине, написанной в Писаниях. Ни на чем другом. Надолго не становится. Но если мы сосредотачиваемся на абсолютной истине, ум там успокаивается. Это его предназначение. Гений парадокса вдруг, так Пушкин писал, вот так ум становится. На парадоксах. Обычные вещи он не воспринимает всерьез. Чанчала, он прыгает с места на место. Это попробовал, ничего интересного. Это попробовал, ничего интересного. Там посмотрел, тоже ничего интересного. Вот это ум. Но как только вы сосредоточены на абсолютной истине, он начинает углубляться, этот процесс не заканчивается никогда. Бесконечность уходит. То есть божественные мысли поглощают ум, полностью занимают его. Это имя Бога. Путь туда, вот в эту божественную среду, через трансцендентный звук имен Бога. Каждое имя Бога имеет свое значение. И всегда это какое-то абсолютное значение, абсолютно необходимое значение. Одно из имен Бога – разумный, допустим. Это абсолютно необходимо каждому иметь разум. Милосердный – абсолютно всем нужно иметь милосердие. Справедливый – абсолютно каждый должен быть справедливым. Дающий радость, счастье – да, абсолютно каждый желает излучать и получать счастье и радость. Все привлекающие, все прекрасные – источник любви – это все абсолютные понятия. Если мы их объединим вместе, получится все привлекающие. Все самое, высшее, лучшее, все содержится в этом имени, все привлекающие. Таким образом, на имя Бога нужно медитировать. Это и есть йога. Как? Повторяя его как мантру. Повторяйте как мантру, ум слушает звук, эту вибрацию. И вы видите на опыте, что эта вибрация не пресыщает ум, не похожа на другие вибрации. Можете проэкспериментировать любой звук, любое слово можете повторять постоянно, и вы увидите, что вы потеряете значение, смысл этого слова через несколько минут уже. Почувствуйте тупость в уме. Блок. Торможение. Но если вы произносите имя Бога, этого не происходит. Торможение не происходит. Наоборот, происходит прояснение, раскрепощение, облегчение, наполнение энтузиазмом, радостью. И какие бы имена Бога ни повторяли, эти качества развиваете в себе. То есть это контакт непосредственно считается с Богом через имя. Это как, если вы обращаетесь к человеку по имени, контакт наступает мгновенно. У нас тоже есть много имен. Можно назвать нас по профессии, можно назвать по полу, можно просто обратиться к гражданин. Но если вы имя знаете, это лучше. На имя отреагирует сразу же личность. Кто-то меня знает лично. Прежде всего я обернусь сюда, кто назвал меня по имени. Если нам удалось узнать имя Бога, но узнать не так просто. Недостаточно прочитав книги, узнать нужно услышать. Как оно произносится с чистым сердцем? Нужно получить это имя, эту мантру от духовного учителя. По цепи преемственности. Если мы получаем из верного источника, мы начинаем произносить эти имена уже в этом духе. И это работает. Потому что не произносив суи, это не сработает. Если я буду играть вашим именем, вы скажете, ну какой-то странный человек. Не очень нормальный человек. Если буду просто баловаться играть вашим именем, но если я вас зову, на самом деле я вас зову, там есть зов, вы примите серьезно это. Также имя Бога нужно, как плачущий ребенок, ищущий мать, звать его нужно. Нужно услышать этот звук. Этот звук мы получаем по цепи преемственности, мантру, имя Бога. Поэтому существуют какие-то конфессии, традиции, которые передают это по наследству, по преемственности. Иногда это утрачивается преемственность, разрывается где-то. Но есть цепи, существуют, которые дошли до наших дней сейчас. Цепи. Живые есть преемственности до сих пор. Я рекомендую вам получить это трансцендентное имя по цепи живой человеческой преемственности. Тогда вы сможете понимать этот контакт и ум. Вы увидите, как ум становится постепенно под контроль. Слыша эти звуки, ум дисциплинируется.
В семье не принимают мое чтение мантр и медитации. Пытался объяснить, как мне это помогает. Но партнерша не принимает. Как объяснить, что это благость для меня и всех окружающих меня людей?
Оно не принимает, но не запрещает. Я не думаю, что кто-то должен запрещать такие вещи, такую йогу. Мы можем целый день говорить всякие глупости, и все к этому нормально относятся. Если люди там напиваются, орут, шумел камыш, все подумают, о, вот он там праздник. Если будет Харе Кришна, опасная секта. Не принимают, это один вопрос, но если они препятствуют, это не очень хорошо. В конце концов, это дело добровольное. Если кто-то не хочет повторять мантру, мы же не заставляем это делать. Зачем же? Но если кто-то решил встать на духовный путь, зачем же нужно препятствовать?
В одной лекции вы говорили, что те, кто не разочаровался в жизни, не поймет Бхагавад-гиту. Если я люблю жизнь с самого детства и по сей день, 27 лет, радуюсь, прыгаю от радости по любому пустяку, просто от хорошего настроения, то Бхагавад-гиту я не пойму.
Ну, у вас еще все впереди. Но радоваться это предписано, что человек должен жить в радости, любить жизнь. Жизнь – это душа на самом деле, это не тело. Можете радоваться телу, но тело состарится, но не принесет радости в итоге. Радость материального характера всегда приводит к печали. Радуйтесь красивым цветам, они потом вянут. Ну, вот так все в жизни происходит. радуетесь новой машине, потом разбиваете там фару где-нибудь, расстраиваетесь. То есть радость, разочарование. Вот сюда жизнь полосатая. Там матрас, паршал, стукан, то я, помните стих из Бхагавад-гиты. Счастье, несчастье чередуются в этом мире. Поэтому я не думаю, что вы прыгаете с утра до вечера каждый день непрерывно и всегда счастливы. Всегда в жизни есть неприятности какие-то, обиды. И это накапливается, и постепенно вы видите, что жизнь в материальном мире трудна. Это с годами придет. 27 лет, я думаю, еще все впереди. Но не то, что мы должны быть такими пессимистами. Мы пессимисты относительно материального существования, но мы оптимисты относительно духовного существования. Есть причина радоваться, если вы в духе. Вот. Если даже вы хорошо устроены, как вы говорите, в материальной жизни, да, всегда радостно, это же ненадолго. Все равно придется когда-то прервать эту радость. Жизнь временна. Мы так смотрим на эти вещи. Если в конце нас каждого ждет смерть, то чему вы радуетесь? Если так посмотреть, то радоваться нечем. То есть мы должны достичь бессмертия, тогда радуйтесь. Если вы осознали душу, бессмертную свою душу, вот тогда прыгайте с утра до ночи. Есть причина.
Как избавиться от лени? И есть ли ваши планы когда-нибудь побывать в Туле?
Я думал, есть у меня планы избавиться от лени. Да, есть такие планы. Я тоже хочу избавиться от лени. Тело ленивое, ленивое сам по природе вещей. Но душа активная, деятельная, всегда что-то хочется делать. Всегда есть какие-то творческие намерения. Интересно жить в сознании Кришны. Каждый день что-то открывается новое. Постоянно идет поток. Поток идет преображение. Захватывающий процесс. А тело ленивое. Вот мы вот живем между этими двумя вещами. Ленивое тело и поток. Лень. Вовлечься в деятельность. Когда у нас появляется уже ответственность в каком-то деле, мы преодолеваем лень, как правило, так. Если мы не берем ответственность, не принимаем, то труднее это будет сделать. Лень – это природа людей века Кали, нынешнего века, Кали-юги. Каждый страдает этим. Мы можем делать гораздо больше, чем представить себе. Если совершать аскезы, вы увидите, сколько энергии в человеке заложено. Огромное количество, которое мы не отдаем никак из-за лени. Нам кажется, что я устал и прочее, прочее, прочее. Это вопрос развитости сознания. Если сознание будет более развито, то мы будем меньше уставать, меньше обращать внимание на это будем, на усталость. Я спросил одного йога, бхакти-йога, который работает каждый день, с утра до ночи, и радостный ходит. Я спросил, вы устаете вообще? Говорит, да, я говорит, устаю постоянно. Так он сказал. Но, говорит, не обращай на это внимания. Вот это духовное сознание. Тело должно уставать, это хорошо. Но уставать настолько, что когда вы вечером ложитесь спать, головы только касаетесь подушки, уже засыпаете сразу же. Значит, вы прожили нормально. Не ленились в этот день. Так отрегулирована жизнь. Некоторые святые спят по 2 часа, 1,5 часа в сутки. И забывают даже что-то поесть. Настолько поглощены они духовной жизнью, что не замечают, что нужен сон или еда. Есть такое состояние транса, называется, в котором человек поднимается над всеми гунами природы, над ленью тоже. И можно что посоветовать? Читать о таких святых людях книги, читать Бхагавад-гиту регулярно. Постепенно этот потенциал будет накапливаться, энтузиазма. И в какой-то момент мы почувствуем, что мы уже что-то делаем. Мы уже действуем, мы уже чувствуем ответственность за свою жизнь, мы взрослеем. Сейчас мы говорим о том, что нужно получать знания. Потом мы разберемся уже с ленью, с другими вещами. Давайте сейчас читать, изучать, осознавать, осмысливать. Что если вы уже осознали духовное, не может быть и речи о лени, или других проблемах. Не встанет такого вопроса даже. Поэтому вот это нормальный метод. Мы будем читать Бхагавад-гиту. Нужно читать ее каждый день, по мере возможности, как можно больше. Пока не наступит ясность. Постепенно это произведение не из легких, довольно объемное с комментариями. Если прочитаем его 3 раза подряд, вы увидите, это сработает. Это сработает. У нас появится энергия. Осознанность, смысл жизни, цель, энтузиазм. Это вопрос осознанности.
Здравствуйте. Как правильно строить планы, если они имеют обыкновение не осуществляться, а без плана действия непродуктивны?
Если они не осуществляются, то они и так непродуктивны. В любом случае непродуктивны, судя по вопросу. Так зачем же строить планы? Одно из наставлений говорится духовным людям: не стройте планов. Хотя, если мы говорим о работе, вот, о выполнении профессиональных обязанностей, там наверняка придется какие-то планы иметь в этой структуре, да, ответственность какую-то, что там обещали, какие-то договора там есть, ну и так далее. И мы делаем согласно вот этому плану, обещанному плану, просто выполняем обещания. Но в жизни стройте планы только для духовного развития. Все остальные планы, как правило, не осуществляются, как мы хотим. Умирал один очень богатый человек, очень успевающий человек. И он оказался на смертном одре. И люди пришли попрощаться и услышать какое-то напутствие важное, ведь он очень успешный человек. Он может сказать какой-то секрет жизни, может быть, нам успеха. И они собрались, все, кто его знали, и доброжелатели, и так далее. И вот он умирает, и в конце концов он хочет сказать что-то. И все внимательно прислушиваются. Какую же истину он нам оставит? Он поднял палец и сказал: всегда исполняйте свои обещания. Вот в чем секрет успеха. Все подумали: о, здорово сказано. Всегда исполняйте свои желания. Ну вот, если вы говорите о планах, как исполнение обещаний, это нормально. Это даже не относится к разряду планов. План – это некая такая фэнтези, это может быть даже какой-то прожект, это что-то может быть неосуществимое, это что-то навеяно романтика или жаждой денег, или, ну, в общем, какие-то такие вещи, искусственные вещи, такие планы. Они в жизни разбиваются быстро все в пух и прах. Планы должны строиться на знании. Можно привести пример, как… Если мы хотим построить мост через реку, фантазия. Может быть, фантазия, но если мы имеем знания инженера и специальность, мы можем это сделать. Можем спроектировать и осуществить, да, потому что на законах, на знании основано. Поэтому мы сейчас изучаем с вами Бхагавад-гиту, законы бытия, что такое живое существо, что такое карма, гуны. Мы хотим знаний. Тогда на этом знании можем строить какую-то стратегию своей жизни и достигать чего-то. Просто же планы, настроенные на желаниях, большей частью они искусственны. Это первое, что он сказал. Всегда исполняйте свои обещания. И второе, что он сказал. Никогда ничего никому не обещайте. Запомните, сколько обещанного вокруг и неисполненного. Вот эти наши планы рушатся, потому что обещания не исполняются. Поэтому есть обещания, есть долг, а есть планы. Это несколько разные вещи. Работа относится к долгу. И планирование там долго именно. Это один вопрос. А вот эти вот маниловщина, да, что Дуня, не построили на мост в своей деревне прямо до Санкт-Петербурга. Он там сидит у себя в имении, у камина там поел после обеда, и он план строит, фэнтези такое. Для этого существует компьютерная графика, виртуальная реальность сейчас. Вот там эти фэнтези, все эти планы исполняются. 4D, 5D, пожалуйста. Вот эти все глупости. Надо говорить о жизни, стройте планы, основанные на знании. Изучайте Бхагавад-гиту.
Как правильно понять слова Шри Кришны: мой преданный никогда не погибнет?
Преданный никогда не погибнет. Но не имеется в виду, что тело не умрет. Преданная – это душа. И гибель души – это означает забвение. Например, человек родился, воплотился, жил, затем умер и воплотился в собаку. Это гибель души считается. Она не умирает. Но с духовной точки зрения, эволюционной точки зрения, это гибель. Деградация, регресс. Забвение. Это несчастье случилось, значит. Был человеком, стал собакой. Плохая картина. Вот с преданным такого не случается. Для него что жизнь, что смерть одинаково для преданного. Помните эту притчу, возможно, я рассказывал ее, как один мудрец ходил по свету, и первым он встретил царя, и царь попросил его: мудрец, благослови меня. И царь сказал: хорошо, живи как можно дольше. И пошел дальше. Затем он увидел монаха, брамачари, хранящего обет безбрачия. И монах спросил, просил мудреца: благослови меня тоже. Мудрец сказал: хорошо, тебе нужно умереть как можно быстрее. И пошел дальше. Видел мясника следующего. Мясник попросил благословения. Он сказал: тебе не жить, не умирать. Не живи, не умирай. А затем встретил преданного Кришну. Да, ты можешь жить, можешь умереть, для тебя нет разницы. Речь идет о чем? Что царь, он пожинает плоды очень хорошей кармы. Он родился царем, представьте, богатство, власть, его распоряжение, все. Но он расходует эту карму благочестиво, она не кончается. И в следующей жизни он родится где-то ниже. Поэтому говорит: тебе лучше не умирать, живи как можно дольше. Что ты пойдешь все равно вниз, ты расходуешь хорошую карму. Когда он увидел монаха, он сказал: ты можешь пасть в любой момент времени. Вот пока ты сейчас чистый монах, брамачари, не нарушил своего обета, умри сейчас, получишь великие плоды в будущем. Заодно только брамачари можешь подняться на высшую планету. Поэтому умри сейчас, для тебя это хорошо будет, в этом благословении. Когда он увидел мясника, он сказал: ты живешь в аду, дорогой, и в ад пойдешь после смерти, не живи, не умирай. Когда он увидел преданного, сказал: о, ты сейчас служишь Кришне, и после смерти тоже будешь служить Кришне, разницы нет, можешь жить, можешь умереть, для тебя все хорошо. Мой преданный никогда не погибнет, Кришна говорит. Если даже мы с вами не закончили этот путь йоги, бхакти-йоги в этой жизни, и достигли, скажем, 40% успеха, то в следующей жизни мы начнем с 40%, а не с нуля. Но если в этой жизни мы стали доктором наук, то в следующей жизни мы пойдем в школу, будем писать опять А, Б, В, Г, Д. И 2 плюс 2, 4. С нуля начнем. В этом разница.
Есть ли у души в этой жизни какой-то личный выбор? Или все уже предопределено по карме?
Этот вопрос уже задавали как-то у нас в трансляции. Есть как бы выбор и есть высшая воля, предопределение одновременно. Это одновременно сочетается, то и другое. Поэтому нам трудно, может быть, понять, как это работает. Одновременно высшая воля и наш выбор. Мы решаем с вами, что завтра нужно пойти на работу. Но такова высшая воля. Мы сами собираемся в конце рабочего дня идти домой. Это наш выбор тоже, но такова высшая воля. Мы знаем, что эта передача будет какое-то лишь время, час-полтора, и затем мы вернемся к своим делам или ко сну. Мы сами это сделаем, но такова высшая воля. Одновременно работает то и другое.
Посоветуйте, о чем нужно думать во время мантры.
Хороший вопрос. Когда повторяете мантру, просто слушайте звук, постарайтесь так делать. Постарайтесь не думать о чем-то. Поэтому мантру повторяйте бодро, на хорошей скорости. Например, если у вас четкие 108 бусин, то постарайтесь сделать это 5-7 минут. Один круг повторить мантры. Скажем, 7 минут. Это будет бодрое повторение, когда ум не успевает вклиниваться с какими-то особыми мыслями. То есть такое бодрое, плотное вибрацию создаете. И просто слушаете эту вибрацию. Мысли духовные всплывут сами в процессе. Необходимые мысли. Если просто слушать мантру. Спасибо. На этом мы остановимся. Продолжим в следующую среду.